античность, эпоха нормального детства человечества, как писали об этом, не имела выработанного понятия об индивидуальности и личности. Понятно, что речь идет не о том, что индивидуальности и личности не было. Но человек зависел от судьбы, и судьба определяла основные сюжеты жизни человека. И в этом отношении он не был один на один со своим будущим и прошлым, и не был волен поступать так или иначе. Он поступал и так, и иначе, но судьба все равно поправляла его и приводила к тому, что решила она. Именно в этом отношении не было ни индивидуальности, ни личности. Разумеется, не было и понятия ипостасности. Это понятие до сих пор отсутствует. Его надо обосновывать, его нужно осмыслять. Вот мы ведем разговор об ипостасности уже сколько недель и месяцев. А тем не менее, ипостасность была уже тогда. Взаимопереходность ведь тоже надо понимать точно. Взаимопереходность – это не просто переход одного человека в другого, при том, что он перешел в этого человека тоже. Речь идет о степени проникновения душевного, духовного, психологического одного в ипостась другого. Причем такое проникновение не остается окончательной. Степенью ипостасности человек возвращается к себе самому, побыв в другом. Ипостась остается верной себе. А когда смерть обозначает предел, грань ипостаси, вот тут происходит переход, и вовсе не взаимный. Хотя кто знает, оттуда тоже возможны влияния, переходы, возникновение и уход назад. Во всяком случае, индивидуальность и личность объективно – это все предметы изображения. Это то, что объективно есть в литературе, в поэзии, в искусстве всегда. Даже когда, казалось бы, изображается нечто общее, обобщенное, копьеносец Дискобол в скульптуре античности, казалось бы, созданы с помощью преодоления всего индивидуального и личностного. Хотя и эти понятия, повторим, не были осознаны в античности. Ни Поликлет, ни Мирон. Не знали этих понятий, но создавали образы своих героев, вот эту мужскую норму, этот канон, путем наблюдения над очень многими близкими к совершенству или вполне совершенными примерами и образцами в живой жизни. Так у меня возникла тоже строфа. Прообразов не видя, я улыбаюсь вслед всему, что видел Фидий, Мирон и Поликлет. И сейчас есть примеры и образцы, близкие к канону, к идеалу. И сейчас эту красоту можно наблюдать и воссоздавать. И, казалось бы, она есть преодоление индивидуального и личностного. На самом деле это не так. Сколько было сделано копий? С копьеносца Поликлета. И, казалось бы, они в точности повторяли образец, не дошедший до нас. И то, как эти повторения совпадают друг с другом, вроде бы подтверждение тому. На самом деле, каждая копия индивидуальна и по-своему личностна, и даже ипостасна, совершенно неосознанно. Зритель, который видел Дорифора, невольно совершал психологический переход в этот образ. Какое-то время, может быть, какие-то мгновения был им, этим образцом. И потом возвращался к себе самому. Он не становился ипостасью Дорифора. Но ипостасность его, видение его, восприятие, его наслаждение красотою канона, конечно, неосознанно, но было в каждом, кто смотрел, кто видел этот шедевр. Но каждый копиист, любой копиист, невольно вносил нечто свое. Мы не знаем, каким был тот Аполлон Леохара, который сейчас вот в мировом искусстве представлен копией, названной Аполлон Бельведерский. Вот у меня на бюро стоит бюст Аполлона, не Бельведерского. Там немножечко другой завиток локона, чем у Бельведерского Аполлона. Это какая-то римская копия, редкий гипсовый отливок с нее. И кто знает, может быть, он был ближе к греческому образцу, к леохаровскому подлиннику, чем Бельведерский Аполлон. Но уже то, что какие-то изменения были внесены, причем осознанно, копиист не старался воспроизвести абсолютно без всяких изменений образец. Он допустил эти изменения. Он в чем-то чуть-чуть, незаметно, но варьировал образ. Во всем этом, разумеется, сказывается и индивидуализация, а так как Бельведерский Аполлон или Аполлон Леохара в той или иной копии соотнесен с человеческим обликом, с обликом прекрасного юноши, это обретает и некий ипостасный смысл. Но по-настоящему идея ипостасности как идея личности, идея индивидуальности может быть и была открыта позднее, в эпоху Ренессанса, а ипостасность еще и до сих пор лишь осознается. И я в этом разговоре с самим собою не могу сказать, что абсолютно уверен, что достиг своей цели. Это разговор с самим собою. Но мне думается, что время, эпоха, эра ипостасности все-таки грядет. Детство в филогенезе, как и в онтогенезе, это осознанное и неосознанное, чаще неосознанное, борьба, тождество, которое являет родившийся человек, еще ребенок, и индивидуальность, добываемая в опыте общения с другими такими же детьми, в поступках, в сюжетах детской жизни. Эпоха юности – это тоже некая борьба, иногда поединок, иногда даже трагический поединок, невыносимо острый. Индивидуальности и личности. Индивидуальность стремится стать личностью. Иногда желания эти оказываются несоизмеримыми с возможностями. Индивидуальные возможности – это одно. Личностные запросы и амбиции – другое. И противоречие между тем и другим объясняет мучительное состояние перехода от детства к зрелости на путях юности. Человечество в этом универсальном филогенезе до сих пор переживает эру юности, когда идеал противоречит действительности, когда ощущение возможностей человеческих приходит в противоречие с тем отрицательным опытом, который собирает Мефистофель, гений отрицательного опыта. И крайность, перекос в ту или иную сторону, тоже по-своему объясняет сюжеты истории. Историю любого из народов, этносов. А этнос, как нам приходилось в свое время устанавливать, может объединять несколько национальных множеств в некую особую группу со своими традициями, со своими предпочтениями. Но это другой вопрос. Мы сейчас живем на трагическом рубеже юности человечества. Но, возможно, если есть детство и юность, эра зрелости, и вот эра зрелости – это напряженная до предела многообразная в сюжетике истории и отдельных народов, и их взаимоотношений. Эра ипостасности, когда личностное и ипостасное приходит в напряженнейшее состояние поединка друг с другом, а иногда и мирного, гармоничного, плавного взаимоперехода. И это как эра истории человечества еще предстоит, в то время как в каждой отдельной судьбе индивидуума, личности, ипостасность возможна. Она опережает эру предчувствием ее, и она составляет некую особую содержательность бытия на том или ином историческом этапе. И примеров множество. Но вот любопытно в этом отношении возможность соотношения таких явлений, как Гомер, Лев Толстой. Попытки таких соотношений уже делались в книгах о Толстом. Но здесь еще очень многое можно уточнить, разглядеть, если смотреть сфокусированно. В «Войне и мире» дана некая великая формула. Платон Каратаев, князь Андрей Болконский, Пьер Безухов. Причем совершенно ясно, что Каратаев, как он обрисован Толстым, лишён личностного и индивидуального самосознания. Этого нет. Платон Каратаев не нуждается в том, чтобы осознавать себя индивидуальностью и личностью. Он вот то самое тождество, которое по Толстому определяет исторические события, является той равнодействующей, которая складывается из однонаправленных воль всех участников события, если речь идет о силе мира, даже во время войны, даже в форме войны. Бородинское сражение – это поединок почти равносильных. Антагонистов мира и равнодействующей войны. Вот эти сугубо индивидуальные воли образуют некие параллелограммы, по которым складывается сумма сил. Один хочет одного, другой – другого, третий – третьего. В итоге получается то, чего никто не хотел, возможно, но что уже определяет иногда бессмысленную, абсурдную, античеловечную, равнодействующую войны. Это война. А как правильно писали о Толстом, мир лишён этих разнонаправленных воль. Они направлены как бы в одном смысле, в одном осуществлении. Их не нужно складывать путем равнодействующей между их расхождением друг с другом. Они однонаправлены. Поэтому не обладают по Толстому особой силой. Больше, чем сила войны, хотя бывают такие повороты в истории, когда сила войны и сила мира кажутся равносильными. Таково Бородинское сражение. Но это лишь кажется, что они равносильны. На самом деле победил мир. Ну, об этом приходилось уже говорить. Во всяком случае, Каратаев живет в каждом участнике событий со стороны защитников Родины, защитников своей земли. В этом смысле Тихон Щербатый тоже несет в себе Платона Каратаева. Но и еще что-то. Он несет в себе индивидуальность, которой Каратаев лишен. Но он несет в себе и Каратаева, и по Толстому. Это определяет эпическую мощь и красоту этого эпизодического, казалось бы, персонажа. Князь Андрей Болконский, индивидуальность и личность. Он убежден, что все зависит от его воли, от его поступка. Над ним нет силы, которая распоряжается его судьбой. Над ним нет судьбы. Он сам определяет свою судьбу. И вопрос о том, что есть для него подлинная или ложная жизнь, связан с его решением, с его сознанием. Но по Толстому и он приходит к Каратаеву, не зная об этом. Уже не в жизни, а в смерти. В той самой вот христианской любви, которую он испытал. смертельно, будучи смертельно раненым. Другое дело Пьер Безухов. И вот в Пьере Толстой гениально почувствовал ипостасность, которая находится тоже в борьбе, в поединке, иногда с личностным началом. У Пьера Безухова недостаточно по сравнению с князем Андреем Болконским развитым. Конечно, это ярчайшая индивидуальность. Вот. Но не всегда ему хватает силы личности, которая присуща князю Андрею. Но ему, как и князю Андрею, присуще острое чувство недовольства этим проявлением, иногда ложным, ошибочным проявлением личностного начала. И вот тогда он вспоминает в себе не только индивидуальное, но и то общее, то, что можно обозначить условно термином тождество со всем живым. И вот смерть князя Андрея есть переход от личностного к этому тождественному. Однако, мы же помним, как притяжил этот перелом. Да, он видел врага своего, Анатолия Курагина, когда ему отнимали ногу, и когда он был уже не его личным врагом, а таким же солдатом, как и другие пострадавшие, физически изувеченные или убитые на Бородинском поле. И он не почувствовал к нему вражды. Он почувствовал к нему то, что можно назвать христианской любовью. И это момент ипостасности. Он всегда готов был проявить себя, сказать о себе в духовном, психологическом опыте князя Андрея. Но у Пьера он выражен в особой. Он был выражен всегда в особой форме. Тот всегда чувствовал других больше, чем себя самого. У князя Андрея наоборот. Наибольшей степенью ипостасности обладает автор «Войны и мира». Как Гомер, вот, который все знает о мире и пытается это передать, что выражено даже в его болтливости, о которой мы уже говорили. Так рассказчик, автор «Войны и мира» все не только знает, но все чувствует, все сопереживает и сопереживает каким-то особым способом перехода в своего персонажа, а потом возврата к себе. Здесь почти осознается самом методе Толстого. Идея ипостасности. Но он не находит этот термин, не пользуется им. И в какой-то мере это его божественное, соотносимое с гомеровским искусство остается неосознанным. Неосознанным до сих пор. И теми, кто пишет о Толстом. Но все чувствуют то особое свойство Толстого, которое присуще ему больше, чем кому бы то ни было из писателей мира. Схожий экскурс, вот, и какой-то анализ, что ли, ну, попытка разобраться, может быть, применен к Достоевскому, но это особый разговор. Однако у него это совершенно по-другому. И там вот это христианское ощущение ближнего своего передано с необычайной гениальной силой евангельской правдой и точностью. Начиная с романа «Бедные люди», где Макар Девушкин обладает этим свойством. Достоевский с этого начал. С того, к чему пришел Гоголь и не смог, не успел по-настоящему воплотить во втором и третьем томах «Мертвых душ». А Достоевский с этого начал. И он всегда это чувствовал. При всей сложности, при всей катастрофичности, многообразном таком проявлении ипостасных судеб и голосов в полифоническом романе. Но вершиной здесь оказывается князь Мышкин, а потом Алёша Карамазов, которому предстояла еще более сложная, чем князю Мышкину, судьба в борении с самим собою, в борении ипостасного и личностного. Но об этом не сейчас, не сегодняшним утром. А сегодня хочется сказать, вернее, хочется обрадоваться тому, что это понятие ипостасности столь неисчерпаемо и дает такую возможность для меня по-новому читать, видеть, ну и беспощадно оценивать себя самого. Что мне удалось? Да по большому счету, по самому большому счету, ничего не удалось. Так и хочется это сказать себе самому. Вот это особое свойство ипостасности в отношениях между людьми у меня по-настоящему еще не было раскрыто. Я пытался, однако, показать ипостасность небытия и бытия, непостасность и постасность в соотношениях между этими двумя состояниями, сущностными состояниями мира, сотворенного и творящего. Но об этом тоже. Чуть позднее надо собрать молитвенные и другие необходимые мне силы. Поэтому до встречи с самим собой.